Право на свободу.
Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Статья 9 Европейской конвенции по правам человека. Последние 4 года в Крыму за эти права порой приходится платить свободой. В эфире радио «Крым Реалии» программа «Право на свободу». В студии с вами Айше Умерова. В следующие 25 минут мы обсудим новости судебных процессов прошедшей недели, поговорим с гостем в студии об оформлении украинских документов для крымчан, узнаем историю одного из крымских политузников и послушаем советы юристов о том, как вести себя на допросе, если вы подозреваемый или обвиняемый.
Правовой дайджест.
В Севастополе прокурор запросил 2 года условно обвиняемому в экстремизме Игорю Мавенко. Оглашение приговора запланировано на 4 мая. Мавенко был задержан сотрудниками ФСБ 16 декабря 2016 года. По словам супруги, в сентябре того же года Мавенко был избит из-за символики украинского батальона «Азов», наклеенной на его велосипед. Суд в Крыму продлил арест фигурантам симферопольского дела «Хизбут-Тахрир». Об этом сообщил адвокат Сергей Легостов. Они останутся в СИЗО минимум до 11 июня. 5 фигурантов этого дела были задержаны 12 октября 2016 года и обвиняются в участии в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Защитники считают их преследование мотивированным по национальному и религиозному признакам. Осужденного в России крымского татарина Руслана Зейтулаева посадили в штрафной изолятор. Об этом сообщает адвокат Эмиль Курбединов. В июле 2017 года Зейтулаева приговорили к 15 годам лишения свободы. Он один из фигурантов севастопольского дела «Хизбут-Тахрир», был арестован в январе 2015-го. Наказание отбывает в Салаватской колонии в Башкортостане.
5 вопросов эксперту.
В студии программы «Право на свободу» первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Мы обсудим актуальные вопросы, связанные с оформлением украинских документов для жителей Крыма. Добрый день. Первый вопрос. Где сейчас крымчане могут оформить украинские документы? Есть ли какие-то специализированные отделения для Крыма? Или это можно сделать по всей стране?
Добрый день. По законодательству Украины гражданин Украины из Крыма имеет право обратиться в любое подразделение миграционной службы за административные услуги. В частности, вы говорите о том, что получить услугу оформления паспорта для выезда за границу, либо ID-карточку, он может обратиться в любое подразделение миграционной службы Украины. Ближайшая область, ближайшая территория, которая заграничит с временно оккупированным Крымом, это Херсонская область. Там работают на сегодняшний день 22 подразделения миграционной службы, плюс государственное предприятие ДП-документ. Предоставляет услугу как фронт-офис, прием граждан, а потом по отработке этой ситуации миграционная служба отрабатывает непосредственно документы, которые были обработаны ДП-документом. Мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы в регионе Херсонской области, в районах, которые граничат с оккупированным Крымом, те наши граждане, которые целенаправленно приезжают на материковую часть Украины за административные услуги, могли обратиться в подразделение ЦНАПа, Центр предоставления административных услуг. Это тоже фронт-офис, где бэк-офисом является непосредственно Державная миграционная служба. 22 подразделения и ДП-документ на сегодняшний день не тянут физически того объема, который фактически есть в Херсонской области. То есть эти все подразделения рассчитаны на область Херсонскую, но несут двойную нагрузку. Почему? Потому что крымчанам удобно обращаться, потому что это та область, которая наиболее близка к оккупированному Крыму. Поэтому мы работаем над тем, чтобы территориальные громады, райдержадминистрации, местные рады создали ЦНАПы. Это им, прежде всего, выгодно, потому что часть средств, которые оплачивают в качестве государственной пошлины гражданин Украины, остаются, порядка половины остаются в местном бюджете. Плюс это развитие инфраструктуры.
А можно ли восстановить украинские документы, которые были утеряны, например, паспорт, и как в таком случае регулируется вопрос крымской прописки?
Восстановить документы могут граждане, обратившись в подразделение, в любое подразделение миграционной службы. Проходит процедура идентификации личности. То есть миграционная служба отправляет соответствующие запросы правоохранительным органам и другим источникам баз данных для того, чтобы идентифицировать личность гражданина в связи с тем, что оккупанты в Крыму остались, как говорится, наши бланки там, и наши печати остались, и они подделывают паспорта. И для документальной безопасности принято решение Державной миграционной службы идентифицировать личность. Занимает это время порядка 2 месяцев. Может быть, раньше, как придут запросы, как личность, гражданин предоставит какой пакет документов, допустим, дипломы, водительское удостоверение. Поэтому мы призываем граждан из Крыма, граждан Украины из Крыма, по возможности предоставлять все документы, которые могут помочь миграционной службы идентифицировать личность. Что касается прописки, если документы подтверждаются регистрацией в Крыму, то есть она проставляется, нет никаких проблем с этим. Допустим, у меня в паспорте тоже крымская прописка. У меня копия, может быть, этого паспорта. У меня домовая книга, которая до оккупации, там проставлена регистрация. Если я эти документы все предоставляю, их идентифицируют, проверяют, то есть на подлинность, и проводят соответствующие отметки уже в новых документах.
А что необходимо для получения документов для детей, рожденных после 2014 года и не имеющих украинского свидетельства о рождении? Сколько времени это занимает? Бывают ли случаи отказа в оформлении?
Спасибо за вопрос. Хороший, актуальный для граждан наших в Крыму. Скажу, что законодательство предусмотрело, что родители обращаются с документами, которые могут быть доказательной базой в подразделение ЗАГСа и получают там отказ. Это та формальность, то есть документы не могут быть признаны, выданы на оккупированной территории. Но в то же время мы, как государство, обязаны документировать наших граждан документами государственного образца. А после того, как органы ЗАГСа откажут, обращаются в суд, в любой суд местный, и суд обязан в течение суток принять решение о понуждении органов ЗАГСа в выдаче свидетельства о рождении. То есть процедура, по сути, недолгая, достаточно проста по своей сути. После того, как в течение суток будет принято решение судом о выдаче свидетельства о рождении ребенку, родитель обращается в ЗАГС и получает без никаких проблем свидетельство о рождении, и дальше уже оформляет документы, допустим, паспорт для выезда за границу для ребенка. Есть такой документ, который выдается, можно сказать, с рождения, там на 4 года выдается. С 14 лет уже будет выдаваться паспорт, опять-таки, до 18 лет гражданина Украины, ID-карточка, а потом на 10 лет.
По достижении 16 лет, не имея украинского паспорта, как человеку выехать из Крыма? Какие документы ему необходимы для прохождения админграницы в таком случае?
Ну, я могу говорить сейчас о наших органах контроля, которые контролируют ситуацию на административной линии разграничения. Это наша территория, это административная временная линия, и даже пограничная служба будет пропускать в том случае, когда будет заявление гражданина без документов, он скажет, я гражданин Украины. А после определенных процедур идентификации и составления определенных документов, этот человек будет пропущен. Обратно его не пустят, пока он не восстановит все эти документы. Родители, с родителями будет выезжать этот человек, если ему 16 лет, у него наверняка есть свидетельство о рождении, будет видно, кто отец, кто мать, документы родителей. То есть достаточно способов идентифицировать личность и пропускают без проблем. Но стоит тут отметить, что аннексия Крыма, она никак не была предусмотрена, естественно, и действующим законодательством в том числе. Есть представительство президента Украины. Мы основное, будем говорить, одно из основных наших направлений работы – это защита прав и свобод наших граждан, в том числе, естественно, на временно оккупированной территории. У нас создана горячая линия. Горячая линия мы везде проинформировали, в том числе и на сайте. Граждане могут обратиться к нам как и по горячей линии, так и на электронный адрес, так и на личный прием. И мы реагируем и разбираемся с индивидуальными случаями. И у нас есть хорошая взаимосвязь с Державной прикордонной службой, с правоохранительными органами. У нас достаточно возможностей, чтобы решить проблему, разобраться в ней и принять соответствующие решения о пропуске.
А есть ли какие-то особенности для оформления биометрических паспортов для крымчан? Есть ли отличия от жителей материковой Украины?
Оформление, я как уже ранее говорил, вопрос документальной безопасности этих же наших граждан Украины, которые находятся в Крыму, в оккупированном, временно оккупированном Крыму. есть процедура идентификации личности. Еще раз хочу подчеркнуть, повторюсь, что наши граждане должны, когда обращаются, приезжают на материковую часть Украины за административной услугой, должны собрать весь пакет, возможный пакет документов, документов государственного образца для того, чтобы быстрее органы могли идентифицировать эту личность для их же документальной безопасности. Вот чем отличается. И это здесь я прошу наших граждан с Крыма, граждан Украины с пониманием относиться. Почему? Потому что это в их же интересах, чтобы никто не имел возможность воспользоваться паспортом гражданина Украины другим паспортом. Вот человек должен понимать это. То есть с пониманием отнестись и принести весь пакет документов, Державная миграционная служба идентифицирует личность и выдаст документы. Сейчас Державная миграционная служба принимает всех граждан с Крыма, которые обращаются, даже тех, кому необходима идентификация личности и нет документов. Бывает такое, что гражданин нигде не работал. То есть, в частности, домохозяйки. Вот есть паспорт гражданина Украины, и больше ничего нет. Есть процедура в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины. Необходимо три свидетеля. Это из числа родственников этого человека, либо из соседей, которые непосредственно проживают рядом. То есть эти люди должны приехать в миграционную службу и дать соответствующее подтверждение этой личности. То есть эта процедура именно предусмотрена для тех граждан, у которых отсутствуют дополнительные документы к паспорту гражданина Украины.
А много ли крымчан обращаются за документами? Есть ли какие-то тенденции к увеличению или снижению их количества?
Ну, я бы обратился здесь к официальной статистике. Если за 2016 год нам миграционная служба нас проинформировала о приблизительно 30 тысячах граждан, то в 2017 год более 50 тысяч граждан обратилось. Это связано, мы понимаем, с возможностью, то, что у государства Украина сегодня есть возможность безвизового режима 57 стран. И, естественно, наши граждане, как полноценные граждане Украины, пользуются этой возможностью, приезжают на материковую часть Украины, оформляют соответствующие документы и пользуются этим новшеством положительным для страны.
Спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. А я напомню, что гость студии Изет Гданов, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму. Мы обсуждали особенности оформления украинских документов для крымчан. А мы продолжаем. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
История политического узника.
Они не просто очередная строка в длинном списке политузников, не просто фигуранты очередного дела. Они люди, они личности. Со своими историями из жизни, своими увлечениями, мечтами, своими проблемами и достижениями. Именно о таких жизненных, человеческих, порой очень личных историях мы говорим каждую неделю в программе «Право на свободу» в эфире радио «Крым Реалии». Сегодняшняя история про Емирусина Куку. Емирусину 41. Родился он в Новороссийске в семье активиста национального движения крымских татар Кемала Куку. Детские годы прошли на Кубани, но школу он закончил уже в Крыму, в родном Кориизе возле Ялты. После школы не смог сразу поступить в вуз, поэтому помогал отцу в строительстве дома. Но в следующем году упорный Емирусин все же поступил в университет. Имеет два высших образования по специальности менеджмент и бухгалтерский учет. Мог получить и третье, юридическое, но проведя два года на юрфаке, понял, что это не его и бросил учебу. Он принимал активное участие во множестве мероприятий, связанных с крымскими татарами в Кориизе и Ялте. Будь то траурные мероприятия ко дню депортации или проведение национального праздника, реставрация старой корейской мечети или защита от застройки древнего крымско-татарского кладбища в Мисхоре. Еще с 2011 года Емирусин занимался правозащитной деятельностью в Крыму. В основном это было связано с вопросами совести и религии. А после 2014, когда в Крыму стали исчезать люди, начались обыски в домах крымских татар и аресты, он стал членом Крымской контактной группы по правам человека, которая ставила целью поиск пропавших людей и оказание юридической помощи арестованным крымским татарам. Работал в Ялтинской администрации, в отделе по вопросам защиты прав потребителей. Занимался этим вплоть до ареста. Со своей будущей женой Мирьем их традиционно познакомили общие друзья. Знакомство было недолгим. Уже через полгода он сделал ей предложение.
В этом году будет 13 лет, как я замужем, 14 лет, как я его знаю. И вот как я его узнала, таким вот, ну, много положительных качеств, как бы я сейчас буду его нахваливать, но это вот действительно так. Вот все эти 13-14 лет, которые я его знаю, он действительно такой человек, который не изменяет ни себе, ни своим принципам и не изменит, там, не предаст.
Мерьем вспоминает день обыска, 11 февраля 2016 года, день, когда арестовали Эмирусиина. Силовики пришли рано утром, перевернули все вверх дном, обыскали каждый уголок в недостроенном доме, копались даже в корзине с грязным бельем и в мусорном ведре. Проверили каждую книгу в домашней библиотеке. Мерьем Куку рассказывает о реакции детей на происходящее вокруг.
Бекир понимал много чего, потому что вот он читал, он много знал про депортацию, и вот в день обыска он говорил, это так Харбабаку забирали, да, когда ему было 12? Это как НКВДшники, они сейчас точно так же поступают. И все, я поняла, что ребенок все понял, ему даже ничего объяснять не надо. А София пошла и нарисовала вот во время обыска, нарисовала вот этого дядю с автоматами, маску его, балаклаву, нарисовала автомат, и рядом этот мультик она тогда любила, цветик-семицветик.
Это был не первый обыск в их доме. За 10 месяцев до ареста их уже обыскивали, а самого Эмирусиина задерживали. Но тогда вечером он вернулся домой. Да, весь избитый и покалеченный, но все же вернулся. В тот день, еще в апреле 2015-го, рано утром, по пути на работу, на автобусной остановке на глазах у односельчан его задержали.
Его, в общем, затолкали в газель, потом увезли, и вот наши знакомые испугались, что его могут вот так вот просто похитить среди бела дня. Поехали за этой газелью. Потом Эмирусиин уже рассказывал, что вот внутри там его начали очень сильно избивать. Ему голову уткнули в кресло, руки подняли, это ласточка так называется, и вот прям так вот нажимали. В общем, у него так очень сильно они повредили суставы. И избивали, обвиняя, что он собрал людей.
Позже Эмирусиин сам записал видео, в котором подробно рассказал, как все происходило в тот день, как его похитили, как избивали и что говорили.
То, что они кому-то по телефону или по рации сообщали, что за нами хвост, за нами погоня, нужно поменять машину. То есть все атрибуты голливудского боевика, только без стрельбы.
В тот же день к нему приехали домой с обыском. Двор заполонили люди с автоматами. Эмирусиина склоняли к сотрудничеству со спецслужбами и угрожали, вспоминает его жена Мерьем.
И вот тогда я слышала сама, как ему сказали, что ты должен быть с нами. Один сотрудник так ерничая сказал, ты такой машаллах, ты такой вот весь эрудированный, много чего знаешь, ты должен быть с нами. Иначе... И вот так он и сказал, иначе ты пойдешь по терроризму.
После ареста свидания с семьей не разрешали очень долго, поэтому единственной возможностью для Мерьем увидеть мужа были судебные заседания. А дети могли увидеть отца только в коридоре, потому что до 14 лет в зал не допускают. 11-летний сын Бекир так комментирует этот запрет.
Конечно, на суд детей не пускают. Все из-за того, что якобы... травмируют психику. Они об этом не думали, когда вламывались ранним утром в наши дома. А только сейчас об этом говорят. Это полнейшее лицемерие.
Первое свидание было спустя почти полтора года для его мамы, брата и детей. Жену следователь не допустил. Мерьем рассказывает, что пятилетняя София расплакалась, спросив, когда папа вернется домой, и услышав в ответ «не скоро». А сын Бекир не выдержал и потерял сознание. Из СИЗО его вынесли на руках. Сама она увидела супруга впервые через год и 8 месяцев, всего на час. Второе свидание для детей прошло уже легче. Дочь старалась его как-то развеселить, пела и даже танцевала.
Я приехала из Кореи, чтобы папу увидеть. Он сказал большой привет. Еще сказал, я вас сильно люблю. Я тоже сказала.
Мерьем показывает целую папку открыток и писем, которые присылают из разных уголков. В них слова поддержки и сочувствия. Есть письмо от президента Украины Петра Порошенко для Эмирусиина и открытки от Джамалы для детей.
Действительно, для них это в той вот темноте какие-то лучики, что о них не забыли, их помнят, знают, любят, уважают.
Детские рисунки и письма удавалось иногда передать в СИЗО с адвокатом. Таким же образом получали и ответы от него. Сын Бекир старается быть во всем похожим на отца. Такой же сдержанный и серьезный. Также любит читать и увлекается историей Крыма. Рассказывает о многочисленных хобби папы и показывает его коллекцию старых фотографий с изображениями Крыма.
Он очень увлекался историческим обликом Крыма и Кореи. Также у него была коллекция старинных марок с арабскими надписями. Также он коллекционировал монеты крымского ханства, Турции, почти всего мира.
Одним из последних увлечений Эмира стало пчеловодство. Завел несколько ульев во дворе и вечерами после работы добывал мед.
Очень сильно запомнился, как он говорит, как же его теперь этот, как же, говорит, его продают, потому что, ну, он только начинающий был пчеловод, как же, говорит, его продавать? Он такой дорогой ценой достается, когда он качал мед, вот этот весь улик, на него, вот на этого похитителя меда, в общем, его искусали, хотя он был в очень плотных джинсах. Вот вокруг, знаете, носки все были в жалах, бедных, я не знаю, сколько пчел его покусало.
Эмир Усейн Куку был арестован и обвинен в причастности к запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Позже добавили еще одну статью – подготовку к насильственному захвату власти. Ему грозит 25 лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Куку политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International назвала его «узником совести».
Советы юриста.
Знают ли люди свои права в достаточной степени? Могут ли они защитить себя и не растеряться в непредвиденной ситуации? Каждую неделю в рубрике «Советы юристам» известные адвокаты и правозащитники дают советы крымчанам, как вести себя в той или иной ситуации. В этом выпуске адвокат Николай Полозов, который занимается резонансными политически мотивированными делами в Крыму, расскажет, как следует себя вести на допросе у следователя, если вы подозреваемый или обвиняемый.
Прежде всего, важно понимать, что в этом статусе вы уже будете с адвокатом. Либо это будет адвокат, предоставленный государством, либо, что лучше, это будет ваш адвокат, который вас защищает по этому уголовному делу. Во-первых, вы вправе вообще отказаться от дачи показаний. Но об этом лучше заранее проконсультироваться с вашим адвокатом, исходя из стратегии и тактики вашей защиты. Во время допроса разговаривать со следователем необходимо четко, спокойно, уважительно, не нужно поддаваться ни на какие провокации, не нужно провоцировать конфликт или использовать ненормативную лексику. По итогам допроса следователь составляет протокол, который подписывает он сам, посредственно вы и ваш защитник, а также иные присутствующие лица, если они присутствовали. Следователь вправе вести допрос, в том числе и с использованием видеокамеры. В протоколе должны быть указаны и дата, время, начало и время окончания допроса, имена всех присутствующих лиц. Внимательно прочитайте протокол. Если вы увидите, что где-то следователь написал не то, что вы говорили, попросите его исправить. Если он отказывается, изложите это в своих замечаниях к протоколу. Все места, оставшиеся в протоколе после его заполнения, должны быть зачеркнуты. Протоколы вы можете составить неограниченное количество замечаний, как вы лично, так и ваш защитник. Листы с замечаниями нужно приложить к протоколу и информацию о том, что они прилагаются, внести непосредственно сам протокол, указав не только число страниц, но и описание содержания. До начала вашего допроса следователь обязан разъяснить вам ваши права, предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ. В случае, если вы отказались давать показания, следователь все равно составляет этот протокол. Если вы откажетесь расписываться в этом протоколе, то следователь с помощью понятых зафиксирует ваш отказ от подписи в протоколе. Главное, что необходимо помнить, то, что вы вправе не свидетельствовать против себя согласно 51 статье Конституции Российской Федерации.
Это был адвокат Николай Полозов с советами для крымчан. Вы слушали программу «Право на свободу». У микрофона была Айше Умерова. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM, а также на сайте и страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших нам новостей!